Никто даже и подумать не мог такого коварного бесовского замысла, да и кто мог об этом подумать, когда сами люди все были увлечены вот этим экспериментом, вот этим делом, занятием, мечтая о том, что действительно по системе Гробового можно воскресить умершего человека. Итак, через несколько часов упражнений она все-таки задала такой вопрос, дерзнула, что могу ли я сейчас конкретно говорить с Колей? Иголочкой ответила «да». Контакт состоялся. Она радостная, счастливая, побежала к этим самым новым своим знакомым, к новым друзьям, скажем так, и сообщила им, что ей все-таки удалось выйти на контакт с Колей. Они спросили у нее, а как это можно определить, что это именно Коля, и как мы можем быть убеждены, что это он? Ведь вот сколько людей до этого пытались это сделать, никто не смог. Почему так хитро действуют бесы? Они прекрасно понимали, где, когда, какого человека они наиболее выгодно могут поймать. Вот ведь коварство, вот ведь замысел какой, какой страшный замысел. И как мы люди, наивные, попрочённые вот этой своей прелестью умения, как мы легко, как глупые рыбы, попадаем на эту приманку. Не где-нибудь там, в Екатеринбурге, другой какой-то специалист, экстрасенс, контактер или кто-то еще вышел на связь с этим самым умершим молодым человеком, а именно вот там, на отдыхе в Египте, как бы по плану бесовскому, встретившись вот с этой самой девушкой, было сообщено ей о том, что есть такая проблема и беда, она, зараженная вот этой прелестью мнения, легко взялась за эту задачу, и ей именно контакт этот был предложен, пожалуйста. Итак, когда родственники задали вопрос, как мы можем быть уверены, что это именно наш Коля, а не какая-нибудь ошибка, она снова удалилась и начала задавать вопросы. Вопросы через свой этот самый любимый метод гадания через иголочку начала задавать конкретные вопросы Коле. «Действительно ли это ты?» Он начал: «Да, это я». «Где ты сейчас находишься? Какое твое состояние?» И потом, чтобы убедиться, что это действительно Коля, она начала ему задавать некоторые вопросы. «Где ты жил? По какому адресу ты жил? Какой у тебя цвет волос? Сколько тебе было лет?» И прочие вот эти вот конкретные детали из его жизни. И этот самый якобы Коля, ну действительно, мы как верующие люди понимаем, что это все подделка бесовская, все бесовская игра, и через иголочку, управляя ее рукой, этой самой девушки, несложно было совершенно бесам открыть информацию о Коле, которого они прекрасно знали в жизни. Прекрасно бесы знали, где живет Коля, и какой у него цвет глаз, и какой цвет волос, и какой рост, и сколько ему было лет, да все. Все до мельчайших подробностей, то, что и близкие, и родственники могли не знать, бесы прекрасно знают. И ничего не забывают. Если мы, как люди, страдаем забывчивостью памяти своей, потому что у нас есть инерционный такой мозг, а у бесов ум, молниеносный ум, который ничего никогда не забывает. Итак, запавшись разнообразной информацией о Коле, полученной якобы от самого Коли, девушка опять побежала к своим новым знакомым и с радостью им начала сообщать: «Вот давайте проверим, теперь мы можем точно убедиться, ваш это Коля или не ваш». И она начала рассказывать информацию о том человеке, которого никогда в жизни не видела, о котором впервые только узнала от вот этих вот людей знакомых, и то узнала, что он умер, они хотят его воскресить. И начала им выкладывать такие данные об их племяннике, которые они, конечно, должны были тоже точно знать. И адреса не знали. И цвет глаз они, конечно, знали, и примерный рост его знали, и возраст, конечно, точно его знали, и цвет волос прекрасно знали, и какие-то особенности из его жизни, там, и где он учился, и чем он занимался. Все совпадало. Ну разве можно обхитрить самых хитрых бесов? Разве человек, как существо немощное, наивное, зараженное вот этой самой прелестью мнения, впавший в состояние бесовской прелести, будучи несчастным рабом в лапах бесов, игрушкой в лапах сатаны, кошка над мышкой раненой, и то играет меньше, чем бесы играют над нами, и более нас помрачая и повреждая. Все совпадало. Не оставалось никаких сомнений, что осуществился контакт с их умершим племянником, дорогим им Колей, которого не так хотели воскресить. Тем временем отдых в Египте завершился, они все вернулись в город, где жили, и договорились, что будут регулярно встречаться, созваниваться. Родственники Коли были очень обрадованы тем, что процесс пошел. Мечтание их было, по всей видимости, совершенно натуральное. Нашлась такая девушка гениальная, которая может и смогла это сделать. Теперь оставалось только исполнить ту процедуру, которую научал Гробовой по своей методике. Они регулярно встречались, причем как они встречались? Она не просто ездила к ним в гости, они приезжали за ней на машине. И какая-то машина, видимо, была такая большая, что девушка вспоминала, что мама ее, когда видела эту машину, видимо, она видела в окно, когда провожала взглядом свою дочь, дочь ей все это, конечно, рассказала, что с ней произошло, что с кем она встречается и по какому поводу встречается, и что она теперь имеет с этим Колей контакт, и что они его теперь будут воскрешать, то мама, счастливая, глядя из окна своей квартиры на машину, потом по возвращении дочери, как ее обратно привозили эти же люди на этой же машине, она говорила, да, это, видимо, обеспеченные люди, у них машина как целый пароход. Ну, такая шутка, конечно. Но, тем не менее, это подтверждает тот факт, что мать знала обо всем происходящем и как впервые в жизни дала вот эту первую рекомендацию по поводу гадания на спичках и нанесла первый, самый опасный в жизни удар, удар по своему ребенку, то теперь, вот когда этот процесс начался по попытке воскресить умершего человека, она тоже не помешала. Она была так убеждена, так увлечена в способностях своей дочери, так желала ей счастья, так желала ей славы и денег, понимая, что если она освоит этот метод, то это, видимо, будут великие происшествия совершаться теперь в ее семье, руками ее дочери. И поэтому она, по всей видимости, это все одобряла, внутри, видимо, тщеславилась и торжествовала, что вот, скоро ее дочь будет великим человеком и всех их прославит. В последующем, когда уже меня допрашивали по этой истории, то одному из сотрудников Федеральной службы безопасности, которые пытались меня обвинить, что это я повредил эту девушку, это я нанес ей такие психические и физические повреждения тем, что обучал ее вере и, наоборот, спасал ее от этого состояния погибели и помрачения, а мне инкриминировали то, что это я ее повредил. Вот при этом разговоре я сказал им, а вот, говорю, представьте такую ситуацию, если сама мать впервые своей дочери поставила укол, ввела наркотик в вену. Впервые сама. И таким образом подсадила бы своего ребенка на иглу и заразила бы его наркоманией. А через это потом ребенок бы заразился всеми болезнями, которые бывают при этом, приобрел бы ВИЧ. В последующем бы лишился всякого иммунитета и от любой болезни умер бы вообще. Как бы вы назвали такую мать? В ответ было молчание. Я говорю, да любой человек фактически, сейчас любого спроси, если бы мать сделала это своему ребенку, то почти все люди, вот так стоящие вокруг или сидящие вокруг, они скажут, это мать-убийца. Закономерно было бы, справедливо. Я думаю, сейчас слушающих, любой бы, наверное, так бы мог охарактеризовать вот эту мать, конечно, по-христиански сочувствуя ей, что она, будучи сама в заблуждении, в глубоком, сама находясь в этой прелести мнения, с детских лет обладая какими-то особенностями и способностями оккультными, плюс еще и страстями и грехами, она не понимала, что происходит. Она и подумать не могла, какая трагедия ждет ее дочь. Она думала, что все будет в жизни примерно как с нею, не понимая совершенно, что с ее дочерью все будет происходить по-другому. В 10 и в 100 раз более трагически, чем с ней самой происходило в жизни. Она и по сей день трудится, работает. Чего? С ней-то же ничего не произошло. Она же не впала в состояние помрачения ума, не потеряла рассудок, так как это в последующем случилось с ее дочерью. И в тот момент, когда она давала этот первый прием гадания, разрушив вот этот рефлекс самозащиты, когда она видела, что ее дочь ездит с этими людьми на этой дорогой машине, и что дочь делает, и попытается воскресить умершего человека и прочее, что как ее дочь гадает часами, днями, ночами, и только этим и занимается, что она не может ничего делать по дому, она не может даже учиться. В двух учебных заведениях она пыталась учиться при этом, но ни в одном не смогла ужиться и учиться, и фактически должна была бросить его. Во второе мама ее устроила учебное заведение, и во втором также точно она не смогла учиться. То есть жизнь человека при этом полностью разрушается. В плане социальном он становится не способен ни к чему. Тем более в этот момент, когда контакт появился, когда все, казалось бы, сейчас пойдет уже как по маслу, и вот человек вот этот вот-вот воскреснет. Ее, увлеченную вот этими законами потустороннего мира, вот этими виртуальными действиями, которыми она уже 4 года примерно занималась, новое вот это мероприятие ее затянуло, конечно, как это говорят, с ушами, что ли, затянуло туда. Она была очень этим увлечена, собирала все новую и новую информацию от этого самого Коли. И в конце концов она задала вопрос самому Коле: можешь ли ты воскреснуть? Он подтвердил, что да, я воскреснуть могу. Тогда она спросила его. Это все через иголочку происходило. Что для этого надо? Он ей назвал несколько этапов вот этого самого собственного воскресения или воскрешения. Назвал несколько этапов. То есть сначала надо сделать вот это, потом вот это, потом вот это. Таким образом, все ее время вот этой девушки теперь в гадании было занято общением вот с этим самым Колей, под именем которого, конечно, скрывался бес. Бес, который преследовал свои очень коварные планы. Она общалась с ним днем, она общалась с ним ночью, она все время думала о нем, она все время мечтала о том, как же это исполнится, вот это вот самое главное дело в ее жизни, самое интересное и увлекательное, и на какое-то время даже стала забывать своего возлюбленного, к которому 4 года так непрерывно стремилась. Смотрите, как хитро все у бесов. Через вот эту самую виртуальную любовь, которая началась в 15 лет, они затянули ее в гадание, втянули в этот самый виртуальный бесовский мир. И после этого, пользуясь полной властью над душой, над сердцем, над умом человека, они вдруг на время выключили влечение к этому человеку, а все способности, которые при этом были уже развиты, вот такие бесовские опасные способности, они теперь разом включили на другое занятие, чтобы при новом увлечении достичь максимального своего владычества над этим человеком, над этой девушкой. Какой коварный замысел, какой коварный страшный план. Я не помню точно вот эти этапы, которые проходили они вместе с Колей, этапы его воскрешения. Помню самый коварный последний этап. Она о нем рассказывала очень подробно, потому что этот именно последний этап и вызывал у нее самую страшную жуть, ужасные воспоминания и отчаяние. И после этого именно начались те жутчайшие, страшнейшие последствия, от которых она уже и не могла выправиться, и впала в полное отчаяние и нежелание жить, забегая вперед, говорю. Значит, вот этот последний этап заключался вот в чем. Поскольку уже он как бы душой высвободился из каких-то там темниц, из какой-то там из забытия, что ли, или еще откуда-то, и он уже здесь пребывает, вот на земле, среди людей, но только он невидим, потому что у него только душа, а тела-то его нет, тело-то же захоронено. И дальше была названа такая версия этим самим Колей, что тело мое должно сформироваться теперь. Теперь должно сформироваться новое тело. То есть не то старое должно воскреснуть и быть из земли поднято. Конечно, такую версию бесам не интересно было совершенно предлагать, а то бы пошли на кладбище раскапывать могилу, так к чему бы это привело, что бы это получилось. И там бы убедились все своими глазами, что ничего невозможно. Нет, новое тело, оказывается, должно было сформироваться. И она в это верит. И, кстати, по системе гробового тоже в это, по-моему, верит. Там по той системе, по тем ужасным бесовским фантазиям, не старые тела должны были воскреснуть, а именно в новых телах должны были воскреснуть умершие родственники. Это именно обещал гробовой. Так и здесь же, по подобной же системе, все должно было происходить. Значит, пока тело формируется, сказал ей Коля, то он должен где-то побыть это время. Поскольку он уже сам-то проявился, он уже здесь, вот среди людей, но пока не видим, ему надо где-то побыть. Она его спросила, а где ты можешь побыть, где тебе удобно побыть? Он ответил так скромно, что мне надо побыть в каком-то человеке временно, потому что как только тело сформируется, я перейду в свое тело, и все, я стану снова тем же самым живым человеком, которым я и был. И все будут счастливы, и я, и все остальные. Это же надо вот такую наивность иметь, впасть в такое состояние помрачения, что не заподозрит здесь абсолютно ничего. Да и откуда опыта духовного нет? Ум-то помрачен полностью. И убежденность в том, что это все правда, она стопроцентная. Вот такова прелесть мнения, вот таково бесовское заблуждение, бесовская прелесть, при которой человек совершенно не сомневается в том, что с ним происходит. Хотя это все бесовщина, все это виртуальное, нереальное, все это ложь и обман. И любой здравомыслящий человек, рядом находящийся, он бы должен был закричать, завопить от ужаса. Что вы творите или чего ты делаешь, безумное? Очнись, остановись. Нет, никто, никто из родственников, ни мать, ни она сама. А больше, по-моему, никто и не знал. Все это происходило, как мне помнится с ее слов, в тайне. Значит, вот так было сказано, в ком-то надо побыть какое-то время. Она говорит, ну а в ком ты бы мог побыть? Он говорит, ну это должен быть не простой человек, это должен быть человек особенный. Я могу войти только в того, кто мог бы меня полюбить. Ну это, конечно, должна быть девушка какая-то, лицо противоположного пола, но кто меня может полюбить? При этом бесы, конечно, не применили такую версию, что ведь Колю еще любят и дядя, и тетя, которые так мечтали воскресить своего племянника и втянули вот эту девушку в этот самый страшный эксперимент, сами не понимая того. Вот он говорит вот этой самой девушке, ну кто-то меня должен очень полюбить. Она начала размышлять, ну как же я могу его полюбить, я же и дело довести должна до конца, вот уже полдела-то сделано, или уже две трети, или три четверти дела сделано, осталось-то уж пустяк, какое-то время ему побыть, там тело сформируется, кто его формирует, как там оно формируется, это ей совершенно было невдомек и неинтересно. Она была увлечена общением вот с этим духом, а как она думала, с Колей. И очень общение интересное было. Они общались, разговаривали там. Он ей какие-то сообщал интересные новости, она ему. Вот так она жила вот в этом виртуальном общении. Ужас, конечно. Поверить это, в это даже трудно, но вот таково ее было состояние ума. Тогда она подумала, ну как, я же влюблена вот в того молодого человека, которого уже люблю 4 года, и он меня очень сильно любит. Не будет ли это изменой с моей стороны? Не будет ли это предательством? Не разрушу ли я вот эту свою чистую, как она думала, святую, прекрасную, романтическую любовь к тому юноше со двора? А вот тут вот этот вот просится тоже, чтобы я его полюбила. Но она опять склонилась к чему в своем рассуждении? Ну так что такого? Я же не буду изменять тому-то. Я же временно только, вот я пообщаюсь с этим человеком, пока он здесь, пока формируется его тело, а потом он войдет в свое тело и будет жить своей жизнью. У него там в старой жизни и девушки были, и родственники его любят, и прочее. Я как бы просто выполняю свою задачу. Не брошу же я дело на полдела. То есть не могу же я так оставить. Она очень ответственная, кстати, человек. Вот это качество было в нее вложено. Ответственный такой человек и верный человек, преданный такой человек. Скажем, эти качества у ней были по наследству переданы. И вот она решает так. Ну что ж, никто об этом не узнает. Дело временное. Я попробую вот это чувство внутри у себя как-то найти. Чувство вот этой любви к этому несчастному, которого она хочет воскресить. Ну, а то чувство к тому молодому человеку я пока временно оставлю, временно, но это не будет никаким предательством. Вот так она себя успокоила. В результате несколько дней она упражнялась, продолжая с ним общаться, упражнялась в том, чтобы как бы полюбить его. Это должно было быть, как ей сказал этот самый дух, или Коля, как она его называла, непридуманно. То есть не так себе это как бы просто на словах. Это должно быть искреннее чувство. Смотрите, какие детали, какие удивительные тонкости. И вот тогда, когда она поупражнялась несколько дней в сострадании, в сочувствии к нему, весь к ним желание ему помочь, то у ней вдруг стало получаться. Вот это чувство влюбленности, чувство любви к этому Коле вдруг у нее появилось. И тогда она сказала, я уже, кажется, тебя люблю. Он говорит, ну точно, ты не ошибаешься, ты правду говоришь, а то ничего же не получится. Она подтвердила, да-да-да, точно, я уже тебя люблю. Он говорит, ну значит, ты можешь помочь мне в этом деле на последнем этапе, чтобы я временно побыл пока в тебе, восстановится мое тело, материализуется, а потом я уже перейду туда. Она сказала, да, я согласна. То есть делай, сделай эксперимент, если эксперимент надо проводить. Вот здесь произошел самый опасный шаг в ее жизни. Здесь сработал самый страшный капкан. Тогда, когда человек рождается бесноватым, унаследует бесноватость от своих родителей, то это тяжелая форма, очень опасная форма бесноватости. Ну, сказать искренне, как учили святые отцы, они говорили, мы все бесноваты. Беснованием они считали действие хотя бы одной страсти в человеке, сильное действие страсти в человеке, с которой сам человек справиться не может, и периодами эта страсть берет верх, помрачает ум, и человек что-нибудь утворяет. Так у гневлив это бывают вспышки гнева, доходящие до ярости. У блудников это бывает такое сильное действие похоти, что они удержаться не могут и даже могут впасть в смертный грех. У сребролюбцев это бывает такое увлечение добыванием денег или стремлением к приобретению имущества и прочим, что они готовы хоть чем пожертвовать, ничего не пожалеют, чтобы добиться приобретения той вещи, которую они хотят. Чревоугодники могут объедаться и, как говорят некоторые, и ночью могут вставать, и на ночь могут есть, и беспрерывно могут есть, а некоторые доходят до того, что даже едят вкусную пищу, никак не могут насытиться вкусом, а желудок уже не вмещает. И после этого они искусственно вызывают рвоту, так, чтобы желудок освободился. Для чего? Для того, чтобы есть дальше. Поразительное состояние чревоугодия. В винопитии все это также проявляется, когда пьют без остановки, запоями, и не могут остановиться. Также у наркоманов, да мало ли таких случаев, при которых человек подвержен сильнейшему действию страсти. Вот так отцы сказали, что вот это уже можно относить к бесноватости. И вот наследственная такая бесноватость, когда человеку передаются сильно развитые страсти от предшественников, от папы и мамы, а те от своих пап и мамы это все воспринимают, то это сложная очень форма бесноватости. Но тем не менее, учителя церкви говорят, что она все-таки может быть побеждена при искренних трудах человека, при усердии, при правильном покаянии, при жизни церковной, при таинствах церковных, она может быть побеждена. Есть другая форма бесноватости, когда человек не унаследовал ту или иную страсть, не унаследовал того или иного беса, соответствующего вот этой страсти, но сам при жизни развил в себе какую-то страсть, и к нему прилепился соответствующий этой новой страсти бес. И вот эта вот приобретенная форма бесноватости – это более сложная форма. Вот освободиться от такого уже намного тяжелее, чем от врожденной формы бесноватости. Но если имеются вот эти обе формы бесноватости, то представим себе, как тяжко должно быть человеку. Если от первой-то формы наследственной освободиться очень трудно, надо пролить слезы, пот и кровь, то когда уж вторую сам добровольно приобрел, то уж это невероятно тяжело. Невероятно тяжело, и, наверное, редко кто выходит из этого состояния. Тут требуется борьба, борьба до самого конца, и без всякой остановки. Избивает без таких людей. Ломает и ломает, не дает им порой даже голову поднять. Вот как страшно. Но есть еще третья форма бесноватости. О подобном событии говорится в житии святителя Василия Великого. Если кто хочет, может почитать. Житие святых святителя Дмитрия Ростовского нужно взять, найти житие святителя Василия Великого и почитать. И в житие там приводится такой уникальный пример, как один раб, по социальному положению раб, влюбился в свободную девушку, которая была из богатой обеспеченной семьи, может, и у них этот раб-то и служил, не знаю точно, не помню. И вот, влюбившись в нее, он понимал, что он никогда не сможет иметь ее женою. Потому что он раб, а она свободная, да еще и из богатых. И тогда он прибег к такому способу. Он пошел, по-моему, на кладбище, и каким-то образом там вышел, кто-то его научил, вышел на контакт с самим сатаной. И он просил сатану, чтобы он помог ему в этом деле. То есть, чтобы таким образом соблазнил вот эту вот девушку, чтобы она влюбилась в него. И тогда ему обеспечена будет жизнь с ней и семья. Тогда, если она влюбится, она уже заставит своих родителей, чтобы они согласились на этот брак. При этом сатана сказал, что он это может сделать, но при условии, что он кровью своей распишется на листке, то есть даст расписку, что он будет верным и до конца будет служить этому самому сатане. Вот этот раб, будучи поврежден, помрачен умом вот этой самой сильной своей любовью, привязанностью, он своей кровью пишет такую расписку. И эта расписка как бы забирается у него из рук и становится невидимой. То есть сделка состоялась. После этого она действительно загорается вот такой любовью, та самая девушка, начинает плакать, начинает мучить своих родителей, страдать и терзаться сама. Они ей говорят, это нельзя, невозможно. Она требует от них, нет, разрешите мне за него замуж выйти. Начинается вот настоящее такое жжение. Жжение вот этих сердечных чувств, вот этой чрезвычайной такой бесовской привязанности, привязанности кровяной такой, блудной привязанности, при которой она ничего с собой сделать не может. Ну а раб этот, уже обладавший этой привязанностью, тем более пошедший на сделку с сатаной, он ждет счастливо, а когда же это все совершится, сатана же ему обещал, расписка-то была дана. В конце концов, эта девушка добивается того, что происходит этот самый брак. Родители вынуждены уступить, видя страдания своей дочери, ничего не понимая, что с ней произошло, вынуждены уступить, свадьба эта состоялась. И потом с этим самым мужем, который был бывший раб, начинают случаться какие-то страшные бедствия. Закономерно. Попросил сатану о помощи, получил, теперь платить будешь. И вот, попав в эти самые трагические бедствия, он понимает, что выбраться из них уже не может, и уже счастье от создания семьи и от обладания этой самой девушкой, теперь своей женой, оно уже ему не является счастьем. Он теперь уже попал в трагическое положение и приходит к святителю Василию и признается ему в том, что он натворил. И дальше описывается, что предпринимает святитель Василий Великий, чтобы освободить вот этого несчастного человека из добровольного подчинения сатане. Вот этот самый третий вариант беснования – добровольное согласие с сатаной, добровольное принятие сатаны, добровольное вхождение в сообщество и содружество с сатаной или с бесом. Вот это самый страшный вариант. Здесь присутствует именно добровольность и по согласию. Для святителя Василия Великого это было посильно, как для величайшего святого, совершить вот это таинственное освобождение души от того, что душа сама себя по согласию продала сатане. И после долгих усердных молитв, после долгих усердных трудов, причем не только святитель Василий, а и весь клир, он привлекал к этой страшной задаче, молились все неоднократно и подолгу. Потом вдруг во время одного из молитвословий прошение к Богу о помиловании вот этого самого несчастного человека и возвращении ему дара свободы, вдруг с воздуха прямо появилась вот эта самая записка и опустилась на пол храма, написанная кровью этого человека. То есть сатана вынужден был по молитвам святителя Василия и всех клириков, верных ему, наверное, и среди них были тоже святые люди. Сатана вынужден был эту записку вернуть и освободить душу этого человека от вечного рабства, в которое он сам добровольно продался, именно по согласию. Вот это третья форма беснования, она самая тяжкая и самая страшная. Когда душа добровольно, сознательно соглашается войти в общение с бесом и соединиться с ним, то это практически уже невозможно исправить. Это дело было великих-великих святых. Вот в данном случае я рассказываю такой пример, когда происходит добровольное согласие. Как раз вот этот третий вариант, самый опасный, самый ужасный, самый трагический, невозможный для исправления. При этом девушка, конечно, абсолютно убеждена, что она делает дело благое, угодное Богу, что все ее способности от Бога, что все, что сейчас происходит, это тоже с ведома Бога, из присутствия Божьего. У нее тут нет никаких сомнений. В этом-то вся трагедия заключается, что вот эти искаженные, примитивные, неправильные понятия о вере, которые были сообщены в детстве еще отцом, вот это все не только не мешает ей исполнять вот эти свои опыты гадания и даже последний вариант колдовства, попытка воскресить умершего человека, это уже черная магия, это уже страшнейшие формы колдовства, опаснейшие формы колдовства. Она при этом нисколько не сомневается, а эти знания даже ей, даже помогают бесам, вот эти кривые неправильные знания, помогают даже бесам успокоить ее, уверить в том, что все происходит хорошо, все так и надо, это все правильно, это добро. И мало того, заразив ее вот этой самой прелестью мнения, заставив ее или помогая ей думать о себе, что она способна, что она умеет, она сможет, что у нее есть эти самые дары особенные, что это ее предназначение какое-то, вот она это все делает. Я надеюсь, что у слушателей не сложится такого впечатления, что это может произойти с абсолютно каждым человеком, а и должны быть определенные природные наклонности вот к этим бедам, и они обеспечиваются предшественниками. Как говорит Священное Писание еще Ветхого Завета, когда Господь дает заповеди Моисею, то Он говорит так: «Накажу детей за грехи отцов до третьего-четвертого рода». И вот эти вот кары такие, по наследству передающиеся из поколения в поколение, за особо тяжкие грехи, которые совершили предшественники, они накладывают свой отпечаток до третьего-четвертого рода. И у одного из отцов, он так толкует этот момент, это, кажется, книга Исход 25, глава 20, стих 5, если я не ошибаюсь по памяти. И вот один из святых отцов так толкует эти слова, что если в трех поколениях после совершения какого-то тягчайшего преступления предшественников род не исправится, если в трех поколениях, то в четвертом поколении Бог низводит этот род с лица земли. Вот как ужасно. Вот что означают слова по толкованию отцов до третьего-четвертого рода. То есть шанс дается в трех поколениях исправиться, загладить вину предшественников. Как это происходит? Происходит так, что по наследству передаются какие-то наклонности и особенности к страстям, к грехам. Может быть, вот это самый первый вариант бесовской бесноватости, когда наследственная бесноватость бывает у человека. И если человек правильно будет жить с верой, с покаянием, то он может освободиться от нее. И тогда проклятие, которое налагается на этот род за грехи предшественников, оно может быть остановлено. Каждое последующее поколение, да и сам еще человек, согрешивший каким-то тягчайшим грехом, может поправлять дела покаянием. Но если он не исправился при своей жизни, то автоматически перекладывается на три последующих поколения. Если в этих трех поколениях никто не исправил свою жизнь, а с каждым поколением все тяжелее и тяжелее крест, потому что каждое предшествующее поколение, не имея силы, способности, а порой и желания жить в покаянии, исправлять свою жизнь, бороться с бесноватостью, оно, наоборот, наращивает степень этого проклятия, совершая еще больше и больше грехов. Тогда потомкам еще тяжелее. А их потомкам, если эти ничего не сделают, еще тяжелее бывает. И вот родившиеся в четвертом поколении, они практически уже не способны что-либо делать, и поэтому бывает так, что они не могут даже дожить до старости, они не могут даже родить детей, они погибают какой-нибудь трагической несчастной смертью или от какой-то болезни, или от какого-то чрезвычайного происшествия, вот, и род пресекается. И так произошло вот это трагическое событие. Вот эта девушка так примерно описывала, как это происходило. Как после того, как она дала согласие, чтобы этот самый дух пожил в ней какое-то время, и когда она наконец сумела испытать, имитировать как-то внутри себя к нему чувство любви, и когда он переспросил ее, точно ли ты любишь меня, она подтвердила, что точно ли ты разрешаешь мне побыть в тебе. Да, разрешаю. Потом пошел вот этот самый процесс. Она описывала примерно так, как говорится у Сергея Нилуса, когда в него вошел злой дух после того, как он превознесся. Если кто читал эту историю, то помнит, как какое-то черное облако сквозь сжатые зубы проникло в него и завладела им. И после этого он был как бы искалечен и парализован изнутри, и несколько лет пробыл вот в этом страшном трагическом состоянии бездействия, полной немощи, скрюченный, неспособный, по-моему, даже ходить в лежачем положении. В общем, ужасное совершенно состояние было у него. Рассудок у него сохранялся, но телесно он был искалечен и изуродован вот этим злым духом, который вошел как черное облако в него. И он ничего не мог сделать, он ничего не мог сказать, он не мог кричать. Зубы, хотя и были сжаты, но сквозь сжатые зубы это облако прошло в него. Вот нечто подобное объясняла эта девушка. Вот примерно так же происходило с нею, только там невольно, после превозношения, Сергей Нилус описывает, прошу прощения, ведь не в Сергея Нилуса вошел злой дух, а в Мотовилова. В Мотовилова, я здесь оговорился, простите. Вот здесь в отношении этой девушки происходит добровольно это все. Превозношение в ней есть, вот эта прелесть мнения есть, но она добровольно открывает рот, и он входит. Здесь как бы нет никакого насилия, здесь есть добровольное согласие и добровольное вхождение беса. Поэтому если в последующем Мотовилова исцелил преподобный Серафим Саровский, потому что Мотовилов допустил грех превозношения, он сказал такие слова: «Вот я причащаюсь святых христовых тайн регулярно, попробовал бы, в меня бес вошел, как вот в меня войдет?» Вот он усомнился в том, что когда читал записки, то в одной из них нашел такое содержание, что одна девушка дворянская, она была одержима злым духом, хотя и регулярно причащалась святых христовых тайн. Вот он прочитал и не поверил. Он сказал: «Ха, да попробовал бы, в меня вошел, я вот регулярно причащаюсь». И вот после этого все и произошло. Вот бывают особые Божьи попущения, когда люди страдают, одержимые злыми духами, хотя и сами ничего такого в жизни не совершали, а и даже бывает причащают святых крестовых тайн периодически, а злой дух при этом все равно не изгоняется. Так и Мотовилов, после того, как злой дух в него вошел, и он терпел тягчайшие страдания и мучения, он также точно несколько раз причащался, и даже из рук святых, которые в то время жили, не помню имя того епископа святого, который его причащал. И тем не менее, страдания его на чуть-чуть только ослабели, но он не избавился от этих страданий. И прошло еще несколько лет мучительных, пока шла, видимо, эта эпитимия, назначенная Богом, и только потом, по молитвам преподобного Серафима Саровского, он, наконец, освободился от действия вот этого злого духа. Вот этой девушке произошло согласие. Она сама добровольно впустила этого самого беса. Она рассказывала свои ощущения. Вот по ощущениям совпадает примерно то, что рассказывает Сергей Нилов в записках Мотовилова. Она говорит, что какая-то плотность определенная, как бы какой-то плотный газ вошел в рот. Она ощущала эту плотность. То есть это не просто неощутимое что-то, она реально ощущала в полости рта присутствие чего-то. Потом это проникло в горло, проникло во все тело постепенно. Она ощущала, как это проходит внутрь ее тела. И вот это все, оставаясь и во рту тоже, и во рту тоже ощущения эти оставались, дошло вплоть до заднего прохода. То есть фактически все тело, начиная от рта до заднего прохода, было занято вот этим, этой сущностью. С того самого момента она начала ощущать внутри, во рту какую-то плотность всегда, всегда, абсолютно всегда. Хоть она говорила, хоть она ела, хоть она лежала или молчала, хоть когда, она уже с тех пор ощущала это внутри, во рту. И также это все она ощущала во всем своем теле. И говорит, что у ней такие ощущения появились, что она как будто бы сидит на остром пеньке. Ну, как бы кол какой-то, острый пенек или кол. Вот такое было у нее ощущение еще и в заднем проходе. Это физическое ощущение само по себе тяжело и неприятно, потому что оно всегда заставляет о себе помнить, думать, чувствовать это все. И день и ночь всегда. Мало того, резко ухудшилось ее физиологическое состояние, связанное с пищеварительным трактом. Она буквально подолгу не могла ходить в туалет. Вот такие затяжные мучительные запоры, которые практически ничем нельзя было пробить, любыми лекарствами, и все равно это тягчайшие были страдания. Вот эта физиологическая сторона дела, она не самая главная, и с нею как-то можно было жить. Были другие последствия, более трагические. Вот тот самый, который представлялся Колей, и который так хотел, чтобы она его полюбила, и которому так временно надо было где-то побыть, пока материализуется его тело, после вхождения в нее стал требовать от нее плотских отношений. Стал реально воздействовать на ее тело, стал допускать разнообразные ласки, и она испытывала это ощущение как реальное на своем теле. Вот некоторые современные люди, когда они слышат такие слова, они удивляются, смущаются или даже смеются. Но если бы такие люди читали жития святых, то они бы знали, как бесы могут воздействовать на реальную физическую природу, как физическая природа им подвластна, в том числе и тела человеческие, как некоторые из святых описывали такие случаи, когда бесы нападали на них и избивали. Избивали до крови, ломали какие-то части тела, а бывали такие случаи, что и разрывали на части за какие-то грехи каких-то монахов. То есть воздействие на материальную природу для бесов вполне возможно. И реальные вот эти вот ощущения, которые она испытывала, реальные тактильные прикосновения, реальные воздействия на ее тело. Сохраняя свою девственность, в тот период она ужасалась, она пугалась этого всего. Ей было это ужасно, потому что она же обещалась внутренне в своих мечтаниях быть верной тому молодому человеку со двора. А тут началось ужасное. Этот самый Коля вдруг стал требовать от нее похоти, насилия. Причем это все, вот эти самые голоса, вот эти требования, теперь не нужна была иголочка. Весь ужас заключался в том, что он внутри нее начал говорить. Он внутри нее начал сообщать ей разную информацию, говорить ей разные требования, предлагать ей разные странные предложения и приказывать ей. И самое ужасное, если она не выполняла эти приказы, начинались такие ощущения, как будто ей вживую выламывают ребра. Это была жуткая, как она говорит, боль, жуткая боль, как будто бы ребра выламывают вживую. Нам трудно себе это представить, нам трудно в это поверить. Но я надеюсь, что не найдется таких скептиков, которые посмеются над этим делом, чтобы самим не попасть в искушение подобное или какое-нибудь такое же или другое. Чтобы мы не судили тех, кто это все слышал, кто это все знает и кто вот конкретно меня, когда я сейчас это все рассказываю. А мне в данном случае остается только ужасаться всему случившемуся вот с этим самым молодым человеком, с этой девушкой. Начинается, причем это все из семьи. И доходит вот до таких ужасных последствий. На этом дело не заканчивалось. Голоса стали появляться новые. Помимо голоса вот этого беса, Коли, который требовал что-то свое и говорил свое, по временам обманывал, по временам заигрывал, иногда угрожал. Выходить он больше не собирался. Она делала попытку просить его: может, ты оставишь меня? Мы же договаривались на некоторое время. Он говорит: нет, мое тело еще не сформировалось, да и вообще я никуда не собираюсь выходить. Потом нагло и открыто стал об этом ей говорить, что никуда он не собирается выходить. Ему тут нормально. Потом появились другие голоса. Боясь вот этого воздействия, страшась вот этого насилия над собой, она не знала никакого выхода, эта девушка, и вдруг ей появился новый голос. Он представился как домашняя девица, и она сказала, что я буду тебя защищать, я буду тебе подсказывать, что можно делать, что нельзя. И начался спектакль. Спектакль из трех действующих лиц. Вот бедная девушка, которая попала в этот капкан, и там два голоса. Два персонажа, как бы один Коля, другой домашняя девица. Значит, Коля этот накручивает какие-то страхи, а домашняя девица говорит: сделай так, так, и это на тебя не подействует. Она как глупо исполняет. Видите, как попался человек в ловушку? Она вынуждена была исполнять, если не приказы этого Коли, так советы домашней девицы. И продолжая глубже и глубже входить в контакт с бесами. И когда, значит, вот эти спектакли неделями, сутками, это же день и ночь происходит. Родственники никто не знает, она боится об этом рассказать. Она с детских лет так была мамой строго воспитана, так была запугана мамой. И мама, видимо, действительно очень жестко воспитывала свою дочь. Я потом спрашивал: вы почему так относились к своему ребенку с детства-то? Почему так запугали его, что она даже вам не рассказала о всем происходящем? Она говорит: нормально воспитывала. Как меня воспитывали, так и я воспитывала. Она не признает своих ошибок. Что вот ее собственной дочери легче было все эти ужасы рассказывать посторонним людям, чем своим собственным родителям. И вот эти дикие спектакли, которые продолжались день и ночь, доводили ее, конечно, до состояния отчаяния. Но она боялась кому-либо рассказать. Воздействие вот эти на тело, попытки совершения насилия с реальными ощущениями телесными, попытки вот этого имитация выламывания ребер там и прочих всяких издевательств, которые, если она на что-то не соглашалась или не шла на уступки этому самому Коле. В дальнейшем число персонажей расширилось, еще появилось три каких-то шамана, как она рассказывала, но это уже полный бред, я не буду эти подробности рассказывать, это просто ужас, это какой-то такой триллер, боевик, я не знаю, фильм ужасов многосерийный, а для нее это, продолжалось много месяцев. Это кошмар вообще. Вот как человек вообще мог жить-то при этом еще состоянии? Только ужасаться остается. И вот все эти вот боевики раскручивались в ее голове бедной. Она не понимала, куда бежать, кого слушать, от кого спасаться и кто это такие, где искать выход. Ничего ей было непонятно. Но если вот такое рассказать врачам, чего ей потом пришлось делать, рассказывать, то это ужасное состояние шизофрении. Они это все знают, в учебниках у них это все написано, они говорят, что мы с этим знакомы. Конечно, это наш пациент, они потом сказали, мы ее вылечим. И вот в этих самых спектаклях она доходила до полного отчаяния, надеясь на помощь этой домашней девицы, которая потом говорила, что «Ой, они меня нейтрализуют, я больше ничем не могу помочь», еще вызывая тем еще большее отчаяние. А потом, наконец, эта домашняя девица призналась, что она с ними заодно. Полный шок, полный кошмар. Отсутствие вообще какой-либо надежды. В этот период у нее обострились такие еще отклонения, как, например, появились еще дополнительные галлюцинации, страшные рожи на потолке стали мерещиться, стал полтергейст появился, движение предметов, как шкафы там начали перемещаться, зеркала, там, стены, двери там, и что-то такое. То есть состояние вот это вот повреждение ума резко усилилось. То есть реальной жизни, реального мира уже практически у нее не оставалось. Бесы не давали покоя, и вот эти самые голоса и воздействие на тело ни днем, ни ночью. Практически никакого режима жизни уже не было. Она уже забывала, когда она ела, когда она выходила на улицу. А ей страшно было вообще, страшно было все. Она уже боялась заходить в свою комнату, потому что там воздействие почему-то усиливалось. И в то же время боялась кому-либо рассказать об этом, обо всем, потому что думала, что ее накажут или не поймут, или еще что-нибудь с ней сделают свои же сродники, или побьют за то, что она будет городить такую чепуху, потому что действительно внешним всем, даже матери, покажется какой-то ерундой и бесовской надсмешкой. То есть или глупым издевательством и надсмешкой. В этот же момент у нее началось странное такое явление. Она перестала как бы отвечать сама на вопросы, которые задавали окружающие люди. Но все ответы она брала из тех букв, которые у ней пробегали в голове. То есть это похоже, как это вот объяснить, сравнить с чем? Это похоже на телетекст. Вот как на экране телевизора, например, внизу бежит бегущая строка, телетекст, бегущая строка, вот точнее сказать как. Вот так же точно бесы приучили отвечать ее на любые вопросы и принимать любые решения. То есть она вошла в полное подчинение. Вот с того момента, как этот бес Коля в нее вошел, она вошла в полное подчинение к бесам. И когда они уже, видимо, исказили полностью ее ум, ее сознание, тогда они заставили ее читать ответы по этим самым буквам. По этой самой бегущей строке. Например, кто-то задавал вопрос, и пока не появятся вот эти буквы бегущие, она их видела внутри, в голове, умом своим как-то видела, не глазами, конечно, глазами она смотрела куда-то там, или на человека, или в сторону, или отвлеченно. А вот эти буквы, когда они начинали там бежать, она их читала и давала ответ. Вот такой ужас. Человек вошел вообще в состояние полностью виртуальное, реальный мир он уже не воспринимал, реальной свободы своей никакой уже не имел и находился в полном отчаянии, в полном плену. Исполнял только то, что требовали голоса или что было написано вот здесь на буквах в его сознании, в его голове, подобно бегущей строке. Вполне естественно, что в этом состоянии человек не может не только работать, не может не только учиться, он вообще не может жить, он ничего не может делать по дому. Он не может даже следить за собой и ухаживать за собой. Он в социальном плане, этот человек выключен полностью. В плане какой-то работоспособности абсолютно немощный человек. В плане каких-либо реальных жизненных дел, обсуждения каких-то жизненных вопросов, проблем, там, политики, погоды или еще чего-то. Это все полностью в человеке исключено. Он замкнут полностью во внутренний свой ужасный бесовский мир, этот самый мир злых духов, и подчинен ему полностью. В таком состоянии, находясь под постоянным воздействием бесов, причем не то, которые ее путали этими всякими интригами и спектаклями, разыгрывали, издевались над ней, но совершали еще и физическое, телесное воздействие, изображая насилие и прочее, она пришла в состояние глубокого отчаяния и, не объясняя никому из родственников, что с ней происходит, она совершила попытку суицида. В этот момент мать испугалась происходящего, немедленно вызвала отца. А к тому времени родители развелись, и эта девушка уже жила с матерью. Отец прибежал, и она делала попытку схватить нож и себя зарезать. Поскольку отец ее схватил и не давал ей это сделать, она кричала: «Тогда вы убейте меня, зачем вы меня родили? Я не могу жить, я не хочу жить, я не знаю, как жить». Вот типичное состояние глубокого отчаяния с нежеланием жить, и с попыткой реально себе убить, или с требованием к окружающим: убейте меня, раз не даете сделать мне это сами. В тот момент мать, не понимая, что происходит, не веря в это все, думая, что это очередные капризы, она приучилась с детства подавлять эти капризы. В детском возрасте они чего-то другого касались, а здесь она посчитала, что к 20 годам это уже касается, ну, вот таких каких-то вещей. Наверное, влюблена, что она думала, мать. Любовь, наверное, неразделенная. Она же говорила ей о том, что там молодой человек со двора машины посылает, следит, обращает на нее внимание. Она думала, что это причина в какой-то неразделенной любви. Не желая ни во что вникать, не имея способности вообще даже поговорить ласково со своей дочерью и расспросить ее, что ж тебя мучит-то, ну, может быть, нам как-то вот искать где-то помощи. Все это она не знала, мать. А дочь никогда не рассказывала об этом. И тогда мать решила опять силовым методом подавить вот эту истерию, вот этот каприз и попытку суицида. Она сняла телефонную трубку и начала набирать номер скорой помощи, как бы говоря, что сейчас я вызову психиатрическую бригаду, и тебя заберут, если ты не остановишься. На дочь это не действовало, она верещала в истерике, рвалась, отец ее держал, она все кричала: убейте меня, убейте меня. Ну, тогда мать уже сообщила в скорую все, что происходит с ее дочерью. В трубку, видимо, было слышно эти самые крики. И когда дежурный спросил адрес, называйте, сейчас высылаем бригаду, мать положила трубку. То есть обращаться в психиатрическую больницу мать не хотела. Может быть, ей было стыдно, может быть, ей было жалко свою дочь. Но, по крайней мере, она не стала это делать, несмотря вот на такое происшествие, которое уже явно говорило о том, что у девушки нет больше никакого терпения, невозможности самообладания, и ничем уже эту истерию не остановить. Когда истерия все-таки была как-то погашена, то в последующем матери стало понятно, что нужно искать какой-то выход, что-то, видимо, происходит все-таки опасное. Так и не зная в деталях, что происходит с ее дочерью и почему это все произошло, не разбираясь ни в чем, они стали искать возможные варианты. Она сама стала спрашивать: «Мать, а куда ты хочешь, чтобы я тебя свозила? Давай каким-нибудь врачам, каким-нибудь гипнотизерам, куда-нибудь, может быть, кто-нибудь все-таки поможет?» И они начали выбирать в газетах, в других средствах информации о том, кто занимается подобными делами. А кто у нас занимается подобными делами? Сниму порчу, сниму с глаз, приворожу, там, отморожу, приморожу. Известно же. И вот они выбирали вот эти самые в газетах предложения и шли к одному, ко второму, к третьему. В том числе сходили, я помню, она называла какого-то метафизика, который энергию перегонял из чакры в чакру. Побывав у них у всех, она обнаружила, что ей только хуже делается. Лишь только после посещения вот этого метафизика на 2 дня было какое-то странное облегчение, но потом состояние еще более ухудшилось. Тогда уже матери стало понятно, что, видимо, вот эти вот специалисты, которые рекламируют себя в газетах, не могут помочь. Они их обошли нескольких. Она обратилась в официальную клинику неврозов. Она в клинике неврозов пробыла около месяца. Там им предлагали разные методы лечения, в том числе с помощью холотропного дыхания, еще чего-то. То есть то, чем тем арсеналом средств, которыми сегодня обладает официальная медицина, в том числе, когда она, эта официальная медицина, уже где-то переходит к грани реального и тоже начинает уже заниматься какими-то приемами уже практически оккультными. Ну, например, то, как сегодня в современной медицине дозволяется гипноз, воздействие одним человеком на другого без всяких средств, без всяких препаратов, приборов, без всякого контакта. Вроде как считается это тоже уже в медицине разрешенный метод, в том числе и разрешаются всякие разные паранормальные методы, и какие-то там им сертификаты выдаются на их деятельность. Ну, по крайней мере, все это тоже применили в клинике неврозов, и ничем это не помогло, не дало это тоже никакого результата. Состояние продолжало оставаться тем же самым. Отчаяние никогда не покидало, жить не хотелось. Выносить это было невозможно. Это затянулось уже на долгий период. Она сколько раз пыталась просить этого Колю удалиться из нее, на что он только смеялся и говорил, что никуда ты теперь не денешься, будешь делать то, что я тебе прикажу. Нагло, открыто и дерзко уже ей сообщалось о том, что она теперь раба и пленница. Вот в таком состоянии эту девушку, знакомая одна женщина, которая незадолго до этого пришла в наш храм, тоже в состоянии не очень-то хорошем, вот она и привела эту девушку. Первые жалобы, которые она назвала, это то, что ей кажется, что есть молодой человек, который очень любит, что он за ней следит, что ей всегда кажется, что он обращает на нее внимание, знаки всякие разные, примет очень много, она привела фактов, доказательств, что и машины посылает за ней следить, чтобы с ней что-либо не случилось, и охраняет, опекает ее, что это все продолжается уже долго, в течение 5 лет. Вот первое, что она рассказала, это вот это. Еще через некоторое время, когда ей задавали вопрос, какие еще особенности в жизни есть, чем вы занимаетесь и прочее, она сказала, что вот она еще гадать умеет. И после объяснения, что это бесовское занятие и это есть грех, она ужаснулась, удивилась сначала, потом ужаснулась, как? А я думала, что это угодное Богу дело, я же думала, это Бог дает силу. И вот после объяснения она вдруг заплакала, испугалась, сказала, да что же это, как же это, я же не знала. То есть, как бы, такое первое впечатление было, что как будто бы человек как-то прозревает, что-то в нем начинает меняться. И когда ей предложили все методы своего гадания, то есть все технические способы и инструменты гадания принести и сжечь здесь, в храме, то она пошла и сделала это. Вот с этой же самой женщиной они ушли, собрали там по-моему, два пакета принесли полных, больших, где были и книги, и вот эта бумага с этим кругом, с буквами, иголочка там, и еще что-то, и колечко там, и карты, и несколько видов карты, еще. Вот. Это все было принесено в храм и было сожжено. Складывалось такое впечатление, что, может быть, человек этот еще как-то укрепится, подправится, может быть, еще что-то возможно. Священник со своей стороны, выслушав вот эти все проблемы и происшествия, он предпринял шаги, которые положено священнику в этот момент совершить. Девушки помогли приготовиться к исповеди. Исповедь генеральную он у нее принял, грехи разрешил. Потом провел соборование, понимая, что состояние очень тяжелое и опасное. Многого еще она не рассказывала себе, но и то было видно, какая она и что с ней происходит. Потом, поскольку состояние не менялось, священник еще несколько раз служил молебны. Во время молебна читался акафист Пресвятой Богородицы. В честь ее иконы был назван храм, в который привели эту девушку. И читался акафист именно этой иконе Пресвятой Богородицы. Во время чтения акафистов она вела себя невероятно. Она соскакивала со стула, она не могла стоять, ее качала, раскачивала как маятник из стороны в сторону, и казалось невероятным, как эта подошва прижата к полу, а она склоняется на такой угол, что, кажется, вот любой человек должен упасть уже при этом. Она как-то не падала. Головой крутила, кружила из стороны в сторону, глаза закатывала, руками что-то двигала, размахивала, потом срывалась с места и убегала. Потом со смехом вдруг возвращалась обратно. Вот такие странные какие-то ухмылки и смешки на лице замечались. Потом, наконец, предложили ей сесть, чтобы она, может быть, на стуле будет сидеть поудобнее, покрепче. Она вместе со стулом начала подпрыгивать. Это подпрыгивание было очень странным. Вот она сама как бы дергалась и подпрыгивала на стуле, и казалось, что стул вместе с ней подпрыгивает. Потом она изобразила падение на пол, реально упала, но это не была потеря сознания. Это не было какое-то такое странное проявление, опасное для жизни и здоровья, потому что она сохраняла ясность, имеется в виду сознание, не ясность, конечно, сознание сохраняла. Она изображала, что она ползет по полу, она начинала говорить какие-то слова, она изображала то, что «все, я выхожу из нее», вот могла сказать такие слова и подергаться немножко, как бы мы не сразу поняли, что с ней происходит. Это мы потом догадались, что бес просто смеется. Но он смеется над нами, над всеми. Тут собиралось несколько человек, и те, кто из христиан сострадал, помогая священнику в совершении молебна, тоже стояли и молились. Но так по наивности своей еще думали, что может быть что-то можно сделать, еще может быть можно как-то помочь, потому что страдания были видны. Мы впервые в жизни видели вот такие происшествия странные. То она изображала такое, что как будто бы на кого-то набрасываются, приподнимала руки, скрючивала вот так пальцы, делала злобное лицо. Вот такие всякие проявления. Причем отчасти это было похоже на то, что можно видеть в фильме «Остров». Ну, наверное, большинство христиан смотрели этот самый фильм, когда тот самый старец изгоняет из бесноватой беса, вот как она себя там ведет. Кривляется, корчит лицо, гнется, то какие-то выкрики делать, то еще что-то. Вот здесь было все очень похоже. Мы стояли и ужасались, никогда в жизни такого не видев, кроме как в кино, здесь видели впервые наяву. И причем, конечно, как бы это по наивности нашей была такая надежда, что, может быть, Господь все-таки совершит чудо, может быть, все-таки этот бес будет изгнан, или хотя бы действие его ослаблено. И вот священник служил молебны много раз. И каждый раз происходило то же самое. Наконец, нам всем стало понятно, что это дело абсолютно бесполезное. Мы здесь, видимо, не способны ничего никак повлиять на этот самый процесс. И, ну, что толку? Можно год служить, можно два служить этот молебен. Вот, а результата никакого нет. Убедившись в том, что изменений никаких не происходит, настоятель мне поручил помогать этой девице. То есть я должен был, как преподаватель школу покаяния, у нас при приходе такая школа организована, я об этом говорил вначале, вот дал мне очередную такую ученицу, с которой я и должен был заниматься. Моя задача была объяснять ей, как жить по-христиански, учить ее правилам и нравственности христианской, объяснять ей, что является грехом, помогать ей готовиться к исповеди, и рано или поздно, чтобы когда-то ей и даже, может быть, к причастию приготовиться, помогать ей справляться вот с этими ее наваждениями, с этими голосами, с этими мыслями, с этими бедами и проблемами, со страшными воздействиями и все прочее. Деваться было некуда, Я вроде бы отказаться не мог в тот момент, но я принял такую необычную ученицу. И вот с того момента она медленно, постепенно, в течение нескольких месяцев рассказала мне, что с ней происходило с самого детства. Вот то, что я фактически вот сейчас в течение часа рассказывал. Это результат ее рассказов за несколько месяцев. Очень медленно, очень путанно, возвращаясь назад по много раз. Вот она рассказывала эти ужасные истории своей жизни, и еле-еле с трудом мне удалось их сложить в какую-то определенную цепочку, в какую-то определенную систему, из которой только лишь стало ясно, как она попала в это ужасное бедственное состояние. Узнав хотя бы первую информацию от нее, что с ней происходит, какое у нее состояние, я понял, что тут мы можем попасть на какую-то беду. Дело, может быть, не обойдется вообще просто так. Я пригласил в храм ее мать с целью поговорить с ней, как она относится вообще к тому, что ее дочь пришла в наш храм, верующий ли она человек узнать, ну и прочее. Мать пришла. Я сказал бы, что ваша дочь уже в нашем храме. Вот мы очень беспокоимся и волнуемся. Ее состояние тяжелое, и даже очень тяжелое, это видно. Оно намного сложнее, чем состояние других прихожан, с которыми мы обычно работаем. Поэтому я ей сказал, я вас прошу тоже прийти к вере, чтобы действия в отношении вашей дочери не были пустыми, потому что без веры родителей, бывает, Господь не совершает вот этого чуда, и напомнил ей, не напомнил, она и не знала никогда, и привел ей пример из Евангелия от Марка, где Господь изгоняет беса из бесноватого отрока, который падает, пена у него изо рта течет и прочее, и когда отец просит, если что можно, помоги нам, и когда Господь его спрашивает, когда это началось, он говорит, с детства. Значит, вина была в грехах родителей, в грехах отца, раз ребенок родился сразу таким. Но Господь тогда его напрямую спрашивает, ты веруешь ли? И отец, догадываясь, что если сейчас он признает, что он не верит, то Господь уйдет, и отрок не будет исцелен. А отец был неверующим человеком. И тогда этот отец выкрикивает, верую, Господи, но помоги моему неверию. И вот это вот первое признание отца в своем неверии, оно дало возможность Господу изгнать беса. Вот я и объяснил этой матери, что здесь должна быть вера родителей обязательно. Потому что родители причастны к жизни своих детей, и нередко родители закладывают своими ошибками жизненными вот такое вот состояние своим детям на всю их жизнь. Поэтому я объяснял, что ваше покаяние здесь абсолютно необходимо. И так учит церковь, и это надо. Она выслушала меня и сказала, нет, я не верующий человек. Я верить не могу, не буду, и это я вам не обещаю. Я говорю, ну тогда же будут противоречия. Мы будем ее учить вере, а вы будете не понимать это все. Вы не будете осознавать, что происходит, зачем происходит. У нас, говорю, тогда может произойти конфликт с вами. Противоречие может произойти. У нас же сложившаяся такая практика, что если родители согласны, тогда мы только занимаемся с их детьми. Хотя дети бывают совершеннолетние. Но если они еще находятся, живут в родительском доме, то они видят все происходящее и порой начинают не соглашаться, начинают подозревать в чем-то работников храма, начинают какие-то выражать негодование, куда-то ходить жаловаться. Давайте, чтобы этого не было, приходите вы к вере. Она еще раз категорически сказала, я неверующий человек. Я раньше верила, но потом, когда мама моя умерла, я разуверилась. Больше я не верю. И не заставляйте меня приходить к вере. Я не могу. Я говорю, ну тогда как у нас все будет происходить без вашей веры? Значит, вот мы будем заниматься вашей дочерью, и вы будете препятствовать? Она говорит, нет, я не буду препятствовать. Я говорю, вы даете обещание, что точно никогда вы не будете никаких препятствий оказывать тому, чему мы будем учить вашу дочь, и как она будет постепенно воцерковляться, если захочет. Она сказала, да, я обещаю, что никогда я не буду препятствовать. Но вот здесь, может быть, я допустил вот эту первую ошибку, что поверил словам этого коварного человека, матери этой девушки, руками которой, собственно, эта девчонка и была первоначально продана в это самое страшное бесовское гадание, а потом мать не попрепятствовала ей тому, когда она втянулась в эту страшную форму черной магии с попыткой воскресить мертвеца. Я все-таки начал постепенно заниматься вот с этой самой девушкой, объясняя ей, что такое христианская жизнь, объясняя ей основные понятия веры. Причем она способна была их запоминать, принимать, она не противилась. Она произвела некоторые изменения первые в жизни. поняла, что нужно питаться по режиму, нужно жить по режиму, ночью стараться спать, днем стараться бодрствовать, действовать, что-то предпринимать, не быть без дела, хотя она ничего абсолютно не могла делать. Некоторое время, послушав ее, несколько раз встретившись после этого первого общения с матерью, узнав новые подробности о гадании, узнав новые подробности о той попытке воскресить умершего человека, узнав о некоторых уже последствиях вот этого дела, как воздействуют на нее бесы, видя своими глазами, что происходит во время молебнов, я очень-очень насторожился и в некотором смысле даже испугался. Понимая, что это дело необычное, не то, как мы обычно помогаем другим прихожанам, таких еще не встречалось. Еще не понимая, что это произошло в жизни этой девицы, самая страшная форма беснования. По добровольному согласию, еще не понимая вот этого всего, не дав оценку, вот такую более точную в духовном плане, происшествию, которое с ней случилось, что бес по согласию вошел в нее, еще не зная даже этого, но по некоторым уже новым фактам, по новой информации, мне стало понятно, что дело очень плохо. Я второй раз пригласил мать этой девушки и еще раз ей пытался объяснить, уже показывая теперь более точные факты, которые я узнал от ее дочери, которых она сама мать не знала, потому что дочь ничего этого не говорила. Я рассказывал ей эти вещи, она удивлялась, качала головой и говорит, да не, не, да не может быть, я этого всего не знаю, да когда это было, ну и так далее. Я пытался ей сказать очень важную вещь, что вашей дочери очень плохо, она в очень плохом состоянии. Вера ваша абсолютно необходима. По вере родителей Господь исцеляет детей. Так учит Священное Писание, так говорит Церковь. Если вы не будете верить, то исцеление произойти не может, и мы не сможем ничем ей помочь. Она свое опять доказывала, что она неверующий человек, и верить никогда она не будет, она не может верить. Как потом выяснилось, почему она не может прийти к вере? Потому что вот когда она пила запоями, это был какой-то, видимо, период ее жизни, и не маленький, как рассказывала дочь ее, потом она закодировалась. Что-то она сделала такое, после чего запои прекратились. Не могу точно сказать, это была кодировка или что-то другое. По крайней мере, это было разовое, мгновенное прекращение пьянства. После этого она и не пьет вовсе. Но вот такие случаи бывали, что человек, который не захотел вести борьбу с помощью веры, с покаянием, и прибегнул к кодировке, то бывает, освободившись от пьянства, человеку подселяется другой бес, еще более опасный. Потому что вот эта кодировка, она происходит той же самой бесовской силой. И такие люди, к сожалению, уже бывает, что не могут вообще прийти к вере. То есть состояние их еще худшее делается. Если тот, кто пьянствует и уходит с запоя, это очень опасно. Это тяжелая форма беснования. Но хотя бы у этих людей иногда срабатывает сожаление о том, что они делают. Иногда они плачут о том, что они огорчают своих родственников. Иногда они вроде пытаются сокрушиться, желают как-то изменить свою жизнь. Они попробуют приходят в храм и просят о помощи. Тот человек, который прекратил вот этот свой грех пьянства, например, или какой-то другой грех, каким-то странным способом, оккультным способом, то такой человек уже не идет к вере, ему не нужна никакая помощь. Он доволен собой, у него развиваются свои какие-то влечения в жизни, свои дела, свои занятия. Вот у нее очень сильно вспыхнуло после того сребролюбие и неспособность теперь уже прийти к вере. И вот в этом, при этой второй беседе я пытался объяснить этой матери, что это обязательно надо сделать. Она сказала, не могу, не буду. Тогда я ее пытался обличить. Я говорю, что если вот мы будем пытаться заниматься вашей дочерью и как-то ей будем пытаться помочь, то удар придется на нас, на тех людей, которые будут это делать. Я ей признался, что к тому моменту я уже стал ощущать на себе это воздействие бесов от общения с ее дочерью. К тому времени прошло уже 2 или 3 месяца вот этого общения с этой бесноватой девушкой. Я уже ощущал на себе удар. Удар в плане своего здоровья, удар по моей семье. Не могу говорить подробности вот этих всех дел, но по состоянию здоровья заболевание, которое у меня произошло в тот момент, оно продолжалось 3 года. 3 года до тех пор, пока меня не освободили от этой роли помощника вот этой самой бесноватой девчонки. 3 года до самого конца. Потом, когда меня освободили от этой задачи, через несколько месяцев состояние здоровья восстановилось. А я уже и не чаял вообще, что здоровье мое вернется, я думал, что я изогнусь тут уже до конца, погибну. А что произойдет с моими близкими и домашними, вообще трудно было предполагать. Воздействие бесов было жесточайшее. И я признался и в этом матери этой девушки, что удар уже мы на себе терпим. Удар очень тяжелый и очень болезненный. Я пытался ее на этом фоне убедить, что ей надо прийти самой к вере. Почему другие должны нести удар? Это ваше дело, я говорил. Вы мать, вы ее родили, вы ее воспитали, вы допустили определенные ошибки. Придите к вере, исправляйтесь вместе. При вашем покаянии есть больший шанс изменения ее жизни. Она опять отперлась, сказала, что я неверующая и верить не буду. А то, что вы говорите, я, говорит, в это не верю. Что якобы по вам там удар какой-то приходится или еще что-то. И так далее. И она над этим просто посмеялась. Вот в тот самый момент, когда она сказала такие слова, очень обидные, очень оскорбительные слова, мне было крайне неприятно, потому что реальное воздействие на себе я уже ощущала, очень серьезное, хотя это еще было только самое начало еще работы с этой самой девчонкой. У меня тогда возникло вот такое чувство внутри – встать и уйти. Прервать разговор, сказать, ну если вы даже в это не верите, если вы малость не хотите сделать для своей дочери, то я-то что могу? Я-то при чем тут? И вот было у меня такое чувство, что надо так сделать. И вот здесь меня подвело мое состояние, мнение, моя прелесть, с которой, как и все люди, я тоже родился, хотя я с ней и боролся, естественно, она не была побеждена. И в этот момент прелесть мнения во мне тоже сработала. Я не встал и не ушел. Я подумал так, что если в предыдущих случаях, вот какими я занимался в приходе с другими людьми, Господь помогал, Господь не оставлял, но это дело мне поставил настоятель, и в предыдущих всех случаях как-то получалось с Божьей помощью, я дерзко подумал так, что, может быть, и в этом случае Господь поможет, Господь не оставит. Но раз уж это все произошло, на меня вот так свалилось, то как же я имею право уходить и уклоняться от этой обязанности своей, от этого дела? В тот момент я не понимал всю тяжесть вот этого беснования, в которое она попала, что это третья форма беснования, самая тяжкая, по согласию. То, что было под силом святителю Василию Великому, но не мне, ничтожному, окаянному грешнику. Одно дело рассказывать о вере человеку, другое дело подсказывать ему его ошибки в жизни, его грехи, третье – помогать ему выходить из сложных жизненных обстоятельств, давая советы, как поступить правильно по Евангелию. И за это прилетают удары уже и немаленькие. И бесы не шутят, они тоже мстят. Но совершенно другое дело – работать с таким бесноватым человеком, который имеет самую сложную форму бесноватости. Помимо первой и второй, которые случились в жизни, и родилась она уже особенная, по наследству, видимо, была бесновата, это первая форма. И вторая форма, когда она развела в себе эту способность к гаданию, колдовству и полезла в этот самый тяжелый и страшный эксперимент. И третья форма, самая ужасная, когда она по согласию впустила в себя беса. Кто может при этом помочь человеку? Кто? Как? Человек выразил свое добровольное согласие. Конечно, не до конца понимая этого всего, но тем не менее добровольное согласие было. Я допустил ошибку в тот момент. Я не встал и не ушел. У меня было полное право тогда, вот слыша такие насмешливые слова этой самой матери, «Да что вы сочиняете? С чего вы решили, что это из-за моей дочери у вас такие происшествия напали? Да может, у вас свои проблемы какие-то там? Может, вы за свою несете эту ответственность?» И она же второй раз подтвердила, что неверующий человек и верить не будет. И нет, вот эта самая прелесть мнения, которая в тот момент поймала меня, она не дала мне возможности встать и уйти, о чем до сих пор жалею. Ведь тогда могло все закончиться, и никаких бы последующих страшных бедствий для меня бы не произошло. А какие они, вот отчасти я уже говорил, как там вплоть до ФСБ дошло, и врагом народа меня сделали, и врагом Родины, и врагом Церкви, поставили на мне клеймо, и болезни, о которых я уже помянул, и проблемы и сложности внутри семьи от нападения бесов. Некоторые скептики, незнакомые с духовной жизнью или не читавшие творения святых отцов, что действительно существует вот такое воздействие бесов не только на самих бесноватых, но и на тех людей, которые пытаются им помочь, и над этим смеются и не верят. Вот для этого прочитаем изречение из преподобного Никиты Стефата на эту тему. Он говорит так: «Если по деятельному любомудрию вышел ты расхитить добычи враждебных духов», что за добычи враждебных духов? Это души, которые продались этим самым враждебным духом, бесом, души, которые за грехи, за страсти свои, или даже тем более по согласию, как вот тут случилось в этом варианте, оказались в плену у этих злых духов. Так вот, если ты по вере своей и по желанию своему угодить Богу, исполнить закон евангельский, вышел расхитить добычу враждебных духов, то есть отобрать эти самые души у них, он говорит: смотри и будь внимателен, отовсюду вооружив себя оружиями духовными, ибо знаешь, чьи сосуды похитить вознамерился ты, супостатов, конечно, но мысленных и бесплотных, тогда как ты в теле еще сущий воинствуешь царю духов и Богу. Вот она страшная тайна. Сосуды похитить вознамерился ты. Сосуды, души, души человеческие, которые заполнены духами, бесами, супостатами. И мысленные супостаты, которые бесплотны, то есть бесы. А ты еще в теле, говорит преподобный Никита Стефат. Сам-то ты в теле, воевать-то против духов вышел, а сам в теле еще. То есть ты слабее, ты немощнее их. Но при этом ты пытаешься Богу служить, царю духов и Богу. Знай, что теперь они сильнее, чем прежде, станут нападать на тебя. И множащие против тебя начнут строить козни, пока, или отвоевывая скрытно свою добычу, и тебя вместе с нею заберут в плен, и многой горести исполнят душу твою, или ввергнут тебя в злые и болезненные искушения через уязвление и озлобление плоти твоей». Какие страшные слова, братья и сестры. Как опасно не знать этого нам, если мы пытаемся давать советы, рекомендации другим людям, тем более, которые находятся в бедственном состоянии. Одно дело сообщить теоретические знания веры и на этом закончить. Другое дело помогать человеку разобраться в его жизненных проблемах, помочь человеку показать путь, которым надо выйти из того болота, из тех дебрей, в которые человек сам зашел, сам запутался за несколько десятков лет своей жизни, когда уже стал порой бесноватым человеком. Проверить эту цитату можно в «Добротолюбии», 5 том, издательство «Паломник», 1998 год, страница 118-119. Итак, в тот момент, когда я не воспользовался этой простой возможностью, видя со стороны матери вот такую реакцию полного безразличия, да еще и насмешки, да еще и неверия во все, что я говорил, казалось бы, надо было мне догадаться, что а дальше-то что будет? Если в самом начале уже такое, зачем дальше-то продолжать? Для чего? Там могут быть только конфликты и проблемы? Нет. Вот это самое состояние мнения, оно не дало мне встать и уйти. Я посчитал, что это неприлично, что это в плане человеческом будет неудобно, некрасиво. Девчонка-то находится в страшном, бедственном состоянии. Я думаю, что все-таки что-то, может быть, можно еще сделать, как-то ей помочь. И я продолжил разговор. Продолжил разговор, не встал и не ушел, о чем теперь очень искренне сожалею. Теперь уже не вернешь это все. Теперь приходится платить за ту ошибку. Теперь приходится пожинать эти страшные последствия того, что я втянулся в эту трагедию, абсолютно для меня непосильную. Как я сохранился еще живыми, мои близкие, это надо благодарить Бога. Слава тебе, Господи, что не попустил бы сам на сегодняшний день пока разодрать меня и моих ближних на части. Хотя много бедствий уже случилось, и сколько еще впереди, никто не знает, Богу одному известно. Я единственное, чего с нее попросил, второй раз она подтвердила, что она не будет мешать. На этом мы и расстались, но я продолжил занятия с ее дочерью.